Слово Господне. Пятая глава послания к Ефесянам. Продолжим наше рассуждение. Мы первые 8 стихов этой главы немножко... Ну да, до 8 стиха. Хотя 8 стих, он как бы подводит итог тем рассуждениям, вот, которым Павел призывает, говоря о том, как должны жить чада Божии и как образ мира, который он носит. И вот в 8 стихе Павел как бы подводит итог и говорит: вы были некогда. И вот он не раз в послании к Ефесянам делает вот это разграничение: тьма и свет, до и после. И мне хотелось бы только немножко обратить внимание, вот чем характеризуется тьма и свет. Даже не беря конкретные вот какие-то поступки людей, да, а вот сама тьма и свет, они различаются, да, очень даже сильно. И внешне, и вообще способом своего выражения. Вот, допустим, человек, который находится в темноте, и человек, который находится в свете. Вот кто читали толкование написано, наверное, обратили внимание, что на этот стишок немало уделено внимания. И вот интересно, там пример приводит МакАртур. Он говорит, что вот человек, допустим, который оказался в шахте, темно, да, там, в шахте, и вот он, допустим, день-два, он мечется, человек в темноте. И в мире в этом очень похоже. Вот люди находятся во тьме, и они блуждают. Они абсолютно не представляют, где они находятся, в каком они направлении движутся. Точно так же, как человек в шахте, да, вот там много ходов, он туда пошел, раз, уперся в тупик, обратно, и он не знает, куда он идет. Туда уперся, туда. Но вот отмечает такую мысль, что, допустим, ходя там день, два, три, если у него есть какая-то пища, то через несколько дней, допустим, неделю он там проходил, потом он увидит вдалеке свет. Наконец, да? И вот если он туда выйдет, на этот свет, это будет, ослепительно ярко, и он там вообще ничего не сообразит, и повернется, уйдет обратно в свою темноту. Потому что там уже привыкли глаза, привыкли, и этот свет, он ему просто мешает. Он ему режет глаза, он ему не дает, возможности видеть, что вокруг, он уже для него отрицательный. Человек повернется обратно ко тьме, чтобы чуть-чуть, глаза остыли. И вот точно так же происходит со многими людьми этого мира. Когда они сталкиваются со светом, это их не столько притягивает, сколько отвращает. Потому что человек, несмотря на все блуждания, свои искания, там, на все свои неустройства в темноте жизни, в темноте вот этих блужданий, когда он соприкасается со светом, это его обличает, это ему, естественно, неудобно. И очень многие люди поворачиваются и уходят обратно, не разбираясь, чем закончится свет. И вот для нас Господь открывает и сделал нас чадами света. А что значит свет? Значит, все видно, да? Все видно так, как есть. И вот если следующий стишок мы возьмем, то там отмечается вот это качество, светлое качество, когда все открыто. И вот Иисус Христос даже в своем учении, Он говорил, что очень важно детям Божьим ходить во свете. Очень важно. И тогда, когда христианин не идет к свету в своей личной жизни, что-то пытается скрыть, стемнить, да, от братьев, где-то неискренне поступает, это, во-первых, поступки прошлой, да, темной жизни, а во-вторых, сам себя человек лишает той благодати Божией, которой призван. Мы, здесь вот написано, чада света. Значит, все должно быть светло, да, все должно быть открыто. И когда открыто, то Слово Божие говорит, мы имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает, еще чище, да, нас делает, когда мы искренне, когда мы открыты. А когда человек вот что-то скрывает, пусть это недостаток, грех, где-то лицемерие какое-то, это все проявление тьмы в жизни верующих, лишает благословения и общения драгоценного. А вот следующий стишок, братья, это немножко тема нашего предыдущего урока «Плод Духа». 9 стих, да, мы читаем. Плод Духа состоит в чем? 3 качества, да? Благость, праведность и истина. То есть, как чадо света, получившие дар Святого Духа, а этот дар обязательно производит плоды. Да? И если мы, допустим, не замечаем в жизни человека, который покаялся, добрых плодов, то мы иногда крещение людям не преподаем и год, и два, и три. И человек, вот у нас в церкви есть, мы с Геннадием Сергеевичем рассуждаем, что делать, может вообще отменить крещение, чтобы он не приставал больше. Он пристает, крещение преподать, не знаешь, как ему отказать, он уже много лет ходит в церковь, не знаешь, как ему отказать. Видно, что человек не готов к крещению, и в то же время ему уже столько говорено. Вот. И у нас есть такие люди, которые годами ходят в церковь, и никак не увидим плода должного, да? Вот плода Духа, который должен проявляться, плод Духа. Если Дух Божий поселился в сердце, то должны быть и плоды. И если, допустим, какой-то человек нам говорит, что я с Господом, да? И мы одному человеку верим, а другому не верим. Почему? Потому что смотрим на него, да, он совсем не похож, что Дух Божий живет в нем. Совсем не похож. То есть мы тоже друг от друга хотим видеть плодов. Верно ведь? И вот давайте мы вот на этих плодах немножко остановимся. Что это за плоды? Благости, праведности и истины. А, братья, как вот ваше понимание? Плод Духа состоит в благости. Что это значит? Чтобы мы могли, и сами для себя определиться, какие плоды в нас созревают, да? И чтобы и другим могли пояснить, что брат или сестра, вот в тебе нету этих плодов, да? Нужно, значит, позаботиться, да? Это плоды, которые должны наружу проявляться. Да?
Может быть, что мы вот укажем на плоды, и человек начнет лицемерить, чтобы решение принять, то есть плоды не Духа Бога, а его собственной
праведности. Ты боишься этого, да? Дело в том, что Иисус, даже Христос, сказал, по плодам узнаете, да? То есть мы должны знать плоды. Какие плоды добрые, которые производит Дух Божий, а какие плоды, которые не Дух Божий производит. И следующий стих он нас призывает, испытывайте. Испытывайте, значит, должны мы знать, какие плоды угодны Богу, какие не угодны.
Плоды нельзя призывать, только нужно видеть, иметь вид. А плод не поделаешь, все равно он будет.
Ну давайте, братья, что за плод такой, который состоит в благости? Проявление, да, благости?
Проявление. Благости – это в отношениях к другим. Угу. Действие – не только в обращении, но и в действии. Это Галатам, мы читаем 5, когда говорят, рассказывают любовь, благотерпение.
И благость.
То есть благость – это доброе начиная с отношения. То есть благость – это доброе отношение уже. И далее, и проявление действия.
Благое. Может ли человек быть благим? Да, вот, друзья, это тот плод, который нельзя подделать. Это может только Бог произвести, если он там живет. А человек, он не может быть благим. И вот ему на ногу наступят, и какой бы он ни был благой, да, вся благость исчезла. Вот. А, допустим, человек, где Духу Святому дан простор, и который живет в согласии с Богом, он благой, да? Как Василий Дмитриевич говорит, он как тряпка, да? Который раз и впитал, да, любую грязь там, чтобы не вылили, оно впиталось. Почему? Благость. Это вот такое моральное совершенство, в котором нету зла, да? И оно выражается именно в добром отношении к другим, независимо от обстоятельств. Он благ. Он не просто любит, да, тебя, а он сам по себе благ. В нем нету никакого зла. Он благ. И вот с какой бы стороны, да, в каких бы обстоятельствах, а из него только доброе исходит. Он благ. Такой наш Господь. Никто не благ, как только Бог наш. И вот, допустим, для нас есть хорошее свидетельство, наша даже личная жизнь, да, что мы все, да, какие бы ни были, мы все приняты Богом. Почему? Потому что Бог благ. Вот он такой. И мы даже будучи верующими, его ну, не раз огорчаем каждый день, и все равно мы приходим к нему, а он снова нам дает и утешение, и ободрение, и помощь, потому что он благ. Такой наш Господь. Значит, благость в том значении, которое здесь, вот, ту благость, которую нам Господь дает, это выражение доброты, милосердия по отношению к другим. Вот, ну и как здесь вот написано, что она выражается в добром и жертвенном труде на пользу других. Благость выражается. Вот именно такое, где нету зла вообще. Постоянное, доброе, жертвенное отношение к другим. Благость выражается. Это делает плод Духа Святого. И прежде всего это для нас мерило, братья, что, допустим, мы можем себя где-то заставить внешне поступить хорошо, но а сами себе мы можем дать оценку, какие мысли вызывает то или другое поведение кого-то, да, в нашем сердце. Какие мысли, какие желания. И мы уже можем давать оценку, есть ли плод Духа Святого, или все-таки наше плотское еще так живо, да, которое нет-нет, а всплывает. Вот какая реакция внутри. И мы можем распознавать из этого, сколько благости мы имеем от Бога нашего. А вот когда любое даже самое отрицательное отношение к нам вызывает в нас сострадание, да, к человеку, вызывает в нас добрые чувства, это плод Духа Божьего, благость. Праведность. Что мы об этом можем сказать? В чем выражается праведность? Ну да, я думаю, что праведность, тут многое нету замысловатости. Это образ жизни нашей, да? А? Да, Господь нас оправдал, да? Дал нам эту праведность. И в нашей повседневной жизни эта праведность должна проявляться именно в хранении себя от зла, да? В соблюдении заповедей Господних. Ну да, вот. Это обязательно плод, и он должен проявляться во внешней жизни. Ну, то есть, понятно, да? Допустим, благость, мы согласились, что это отношение к другим, а праведность – это личное наше хождение, личное святое хождение перед Богом, вот, отношение наше к Богу, а истина в истине выражается. Я думаю, что здесь больше праведности. Конечно. Пилат задал вопрос, да, что есть истина?
Это сама истина,
это жизнь. Если благость это внешнее проявление, да, то истинная истина тоже касается нашего внутреннего отношения с Господом на самом деле, исхождение истины.
Да, вот интересно, что толкователи из этого стиха, они тоже соглашаются с мыслью, что это больше относится к искренности внутренней, к свету. Потому что если учесть, что истина – это личность, да? Это не учение истины, а это личность Иисуса Христа, который есть свет, да? То вот свет, да? То вот истина в данном случае, которую Господь производит, это ну вот именно наше неподдельное, да, хождение перед Богом. Без лукавства, без всякой там задней мысли, как люди говорят, а вот искренне, честно, открыто, бескорыстно. как противовес лицемерию. Вот Дух Святой, который живет в нас, и вы, наверное, все замечаете с этим, что когда мы поступаем где-то с братом противозаконно, да, неправильно, он обязательно нас обличает. Так ведь, да, Дух Господень? Если мы согрешаем, обличает, да? И если мы поступили лукаво, неискренне, да, этого никто не заметит. Но мы сказали, а в себе что-то скрыли, да? А Дух Божий нас все равно обличит в этом. Все равно, это никто не заметит. Мы самым добрым образом поступили с человеком, да? Но мы это сделали неискренне. И этому Дух Божий не будет рад. Потому что Он охватывает все сферы нашей жизни, Дух Святой, плод Духа. Он охватывает все. И наше отношение к ближним, наше хождение перед Богом, и вообще нашу искренность, вообще наше личное состояние. Плод Духа, Он охватывает все наше существо, делает нас не просто вот людьми в этом мире, да, хорошими, а делает настоящими чадами света. Вот, то есть, ну, не то, что мы стараемся быть чадами, а настоящее чадо света. Так хочет Господь. И оно так должно быть, и к этому стремиться. И вот 10 стих, он призывает: «Испытывайте, что благоугодно Богу». Да?
Плод Духа состоит в том, кто не тот. Угу. Мне кажется, вот эти вот три момента, которые мы назвали, это как бы та сфера, или как сказать, тот климат, в котором созревают плоды Духа Божьего. Любовь, вся климат.
Нет, это уже плоды. А климат — это в котором мы живем. Там они и созревают. Климат тот и нужен. Вот интересно, сегодня у нас были утром рассуждения такие. Ну, а я совсем не о том, наверное, думал. Но суть вот в чем. Господь притчами говорил со всеми, да? Со всеми притчами говорил. А ученикам говорит: а вам дано знать тайны. Ну вот, что люди могли извлекать? Ну вот они зерно посеяли, да, там выросло, не выросло. Ну, что люди могли понять? Христос повторил обычную истину, которую все знали, все видели, да? Оказывается, Он говорил тайны какие-то. Что за тайны? И я думаю, что Он рассказал? Он жизнь рассказал, да? И я думаю, что вся наша жизнь — это притча. Это тайна Царствия Божия, на которую нечестивый смотрит и может сказать: ну, судьба, да? Так, да, отношения. А дети Божии? А дети Божии говорят: Господи, изъясни нам притчу. Ну, так поступают, потому что они должны знать тайны Царствия Божия. И, конечно, мы знаем тайны о спасении, да, но тайн больше гораздо Царствия Божия. И Андрей тут преподавал, тайн много, тайн. И для одних одни сокрыты, они живут в полной темноте. А чадо света, да, вот все, что окружает вокруг, это тот климат, в котором мы растем. И сегодня мы встали, да, нас кто-то огорчил, и завтра у нас голова заболела, и потом еще это все притча, в которой есть тайна для нашего возрастания. Оно потом пройдет все. Вот. А для нас это притчи. Притчи, в которых сокрыты тайны, это наша жизнь. И человек должен испытывать, исследовать все. Он не должен оставаться безразличным. И когда ученики подошли и сказали: изъясни, а Господь говорит: неужели вы не поняли? Для нас должно быть понятно все. А если не поняли, надо спрашивать обязательно. И вот человек верующий, вот этот стих 10, он как раз и говорит, что верующие люди, да, чадо света, они просто так не блуждают во тьме. И если они вдруг что-то не поняли, они во всем, вот их жизнь — это внимательное исследование всего. Их жизнь — это непростое хождение. Человек верующий, он испытывает, он исследует. Исследует. Из чего он хочет знать? Драгоценное, да, везде извлекает, что благоугодно Богу. И извлекает из ничтожного. Я вот так тоже рассуждал на эту тему. Из ничтожного. У ничтожного есть тоже два смысла, да, у этого слова. Ничтожное. С одной стороны, что такое ничтожное? Это то, что ничего не значащее, да? Ничто. Да? А с другой стороны, ничтожное — это что-то отрицательное, да, мы называем? Ничтожное. То есть, ну, вызывающее отвращение. Ничтожное. То есть, ну, нехорошее что-то в нашей жизни. И вот точно так же и здесь, допустим, в нашей жизни мы встречаем и что-то такое важное, да? И что-то такое, на что мы вообще можем не обращать внимания. А что-то, то, что вообще нам не нравится. Но из всего этого христианин что делает? Извлекать. Для чего? Будешь как мои уста. Уподобление Богу. А здесь мы как раз и читаем о чадах Божьих, о подобии, о богоподобии, об одной сущности. И вот Бог, оказывается, ничего ничтожного и незначащего для нас не посылает. У Него вся наша жизнь, да, это пути Господни. А вот верующие даже люди, а тем более неверующие, они иногда относятся к жизни так, день прошел, ладно, ничтожный, там нечего извлечь, а так нету. А Бог тебя этот день провел, и это Его рука тебя вела, и Он тебя направлял, и притчи свои говорил, и в сегодняшнем дне. Верно? А когда человек легкомысленно относится к жизни, он уже не как Господь живет. Он уже не может быть как его уста, да, и не может подобие иметь, потому что Господь и в сегодняшнем дне, с раннего утра его милость обновилась, и его все пути были милость и истина, да, для нас. Ну, вот такой Господь. И Господь хочет, чтобы мы испытывали, исследовали. И исследовали в определенном направлении, братья. Вот что нужно испытывать? Что угодно Богу, да? И точно так же и здесь. Из ничтожного драгоценное, да? Драгоценное. То есть есть разные исследования. Есть люди исследуют, ну, где-то брат там согрешил. Вот у нас один брат был, он высчитывал, ну, когда забеременела там сестра, да? В какой момент. Согрешила она или не согрешила? До свадьбы это произошло или нет? Ну, такое исследование. Есть исследование... Вот, допустим, я даже попал в станок, да, пальцы, да, себя отрезал. И вот один понимает, что, ну, как пожалел, да, меня там. Ну, такое доброе, пришел, посетил там и прочее. А другой считает, это вот он неправильно поступал. Вот поэтому у него такое. Разное, да, мышление. Господь нас призывает извлекать драгоценное. Не осуждать там. Не какую-то грязь извлекать, не грех, а извлекать драгоценное. Из каждого случая. Брат неправильно поступил. Что драгоценное? Я виноват, потому что я его не наставил где-то, да? Но не он виноват в этом. Значит, где-то не наставлен, не научен. Вот драгоценность везде извлекать. И любовь, она тем и отличается, она не мыслит зла. И если мы о ком-то подумали зло, да, осудили кого-то, еще что-то, не по любви поступили. Любовь, она не умеет мыслить зла. И вот испытания наши, исследования и все наши рассуждения Господь, да, хочет? Какое? А вот благость, да, благость, это ее сущность, только добрая. Только добрая. И вот здесь испытывайте, что благоугодно Богу. То есть вот однажды мне в училище тоже один человек такой, военрук наш, они у меня Библию хотели отнять. Ну и у нас с ним беседа получилась. И он говорит, вы узко смотрите, да, вы вот закрыли глаза на все и в одном направлении только смотрите, не видите жизни вокруг. И нужно сказать, что Господь, Он хочет, чтобы мы тоже свой взгляд целенаправленно смотрели, не глядели по сторонам, да, не глазели, а в одном направлении, в каком? В добром, что благоугодно Богу. А есть люди, которые говорят, у верующих должен быть широкий кругозор, да, должны знать все. Нет, не все, нужно знать только то, что благоугодно Богу. И все. Конечно. И сегодня мы как раз читали этот стих, что человек затыкает уши свои, чтобы не слышать, да, о кровопролитии там или о чем-то еще. Глаза свои закрывает. А некоторые говорят, нет, надо новости слушать, то, что где происходит. Разные, да, мышления. А Слово Божие говорит, закрывает уши, не слушает. Это не нужно. А вот то, что благоугодно Богу, надо слушать, надо испытывать, надо искать. Не надо все слушать и смотреть. Ну вот, а следующий стишок, братья, это как следствие. Не участвуйте, о чем мы и говорили, да? Не участвуйте, а обличайте. И вот как раз, если нет вот такого должного отношения к себе, то обличать не стоит. Да? Если сам не живешь, как должно. А вот если не живешь, не участвуешь в этих делах тьмы. Если живешь и относишься серьезно к жизни, тогда... Обличайте – это обязанность, это не необходимость, да? А это уже звучит как повеление. Точно так же, как не участвуйте, это мы понимаем, что мы не должны участвовать, да? Или немножко можно? Однозначно, да? Однозначно нельзя. А следующее повеление – обличайте. Точно так же однозначно. Не можете обличать, а можете не обличать. А обличайте. Да? Согласны, братья? Или Господь одному человеку говорит, я тебя поставил стражем, а другому говорит, а ты можешь не сторожить. Как? Да, правильно ли это, да, мышление? Господь это, ну, не думаю, что одобрил, да? Наоборот, как отрицательное приведено здесь, что я сторож. А Иезекиилю, наоборот, Господь говорит, я тебя поставил стражем, да? И в Новом Завете мы читаем, Господь говорит, если видишь брата, да, скажи, скажи, если видишь брата согрешающим. То есть, если мы видим вот в ком-то или в чем-то что-то отрицательное, то Господь говорит, что испытав себя, да, вынув прежде бревно из своего глаза, мы обязаны помочь другому. Обязаны. Это повеление Господне. Но обличайте. Касается ли это, братья, только церковной жизни? Или это вообще дело тьмы вокруг нас? Ну как? А? Церковной жизни. Интересно, что к чему слово Господне призывает? Обратили здесь внимание? Не человека, да, обвинять, а что? Дела тьмы, да? Да, вот сами дела. И здесь вот тоже иногда бывают ошибки, когда в нашем представлении какой-то человек становится плохим, потому что он поступил так и так, да? Понимаете, да? И мы уже с ним не разговариваем, не общаемся и прочее, потому что он так и так поступил. Мы уже его не приветствуем, мы уже там еще что-то. Слово Божие говорит, эти дела нужно обличить просто. А человека никогда не вычеркивать из своего списка. Понимаете, да, эту мысль? Обличать дела тьмы, да, действительно, и в церкви, и на работе, где мы находимся, и еще где-то. И, допустим, Христа за что ненавидели? Помните, он говорит? Да, за то, что я свидетельствую, что дела их злы. Свидетельствую, поэтому тебя ненавидят. Мир ненавидит. Ибо о том, что они делают, тайно стыдно говорить, а все же обнаруживаем и делается явным от света, ибо все делающее явным, свет есть. И вот мы, братья, если мы чада света, да, то одно наше присутствие, я думаю, что каждый из нас с этим уже соприкоснулся, одно наше присутствие, как чадо света в обществе грязном, да, уже начинает, ну, быть занозой, да, в обществе. Мы, может быть, еще не сказали ничего. Мы просто пришли, мы не ругаемся, мы не пьем там и еще чего-то. И мы уже тесны для общества. Почему? Свет пришел. Свет. А если, допустим, этого света нет, вот один братик мне говорит, вот так получилось. Я говорю, ну, там знают, где ты учишься, что ты верующий. Да нет, я как все живу. Вот, ну, не свет, да? И, конечно, у него все друзья, все нормально, да? А когда, допустим, приходит христианин в общество, ну, у него там хорошо, если один-два друга, да, в группе получается, которые его слушают, там, и воспринимают, а другие, ну, отвернулись просто, и все, он уже, ну, неинтересен. Почему? Ну, с ним общаться, значит, он все, ну, наружу мешает только. Свет пришел, свет. И, допустим, для нас вот все обнаруживаемое, свет есть. Вот, а если все говорят о нас хорошо, если мы не тесны ни для кого, мы компанейские товарищи, да, для всех, то тут, конечно, нужно подумать, сколько в нас света осталось, да? Вот так вот, все обнаруживаем, есть свет. А вот 14 стишок, братья, давайте мы порассуждаем с вами. О чем он говорит? А? К кому он относится? Что это за стишок такой?
Мне кажется, это отношение к верующему человеку, который перестал светить.
Ну, хорошо, такое мнение.
Не отражать свет Христов. Когда свет приходит, и через этот свет и призыв осветит тебя, то есть осветить. Мертвый кто?
Ну тут два повеления, да, братья? Повеление два, да? Встань спящий, да? Воскресни из мертвых.
Только у Чехова есть прекрасная кассета, и там именно третье качество, там уже три воскрешения раскрывается, вот такое воскресенье как раз, вот дочери Аива, она показывает, потому что это отношение к церкви, главным словам, там, на церковь, как церковь.
К верующим, да?
Можно я немножко добавлю? Кстати, воскресни из мертвых. Воскресни из мертвых, когда я понимаю рождение свыше. Потому что так просто из мертвых не воскресает. Стать спящим, то есть попытайся увидеть свое состояние темное, которое мешает Духу Божьему. Ну то есть и то, и другое самому человеку невозможно, самому по себе. Надо обязательно вмешательство Бога.
Ну, допустим, вот человеку призыв звучит, встань спящий, воскресни из мертвых. Но он может это сам сделать. Ну да, для него вопрос о свете – это отрицательный вопрос.
Пока я себя разливаю, я еще понимаю.
Согрешил, но еще не покаялся. Вот в этот отрезок времени он мертв был тот? Ну как? Если он, он смерть не обиден в этот момент, а за ним грех.
Чего
всегда? Ну это уже тогда больше. Можно и грешить тогда.
Конечно, мы уже не дети Божьи.
Нет, Дух Святой нас отличит обязательно, но мы еще не покаялись. Вот так, вот в этот момент, мертвы мы или нет, вот короткий момент. До покаяния. Между согрешением. Вот может быть тут имеется в виду встать спящий и быстренько каяться. Ты заснул, ты, да?
Был живой, уснул, стал похожим на мертвого, вот, и воскрес. То есть спал, то есть ты живой.
Ну, друзья, вот есть где-нибудь в Библии, а?
Ты вспомнишь, что ты принял и слышал.
Значит, мы в Библии соприкасаемся с моментом, когда дети Божии, да, спят и носят имя, будто живы, но они мертвы, да? То есть такое возможно. Что это за состояние там, допустим? Ну, это Бог дает оценку, потому что человек этого не видит. Но если человек потерял свет и не ходит в этом свете, то он однозначно либо спит, либо мертв, да? И вот для того, чтобы снова быть освещенным, для того, чтобы снова ходить во свете, ему надо пробудиться, надо взыскать Господа. И дело в том, что, ну, я не знаю, может быть, вы знаете сами на себе или же слышали, но есть люди, которые ходят во тьме, которых надо вразумлять, наставлять, которым надо указывать, а они не понимают, что это плохо, да? Не хватает света у них. Иногда мы сами теряемся, да? Не можем понять волю Господню. Тоже какая-то темнота находит на нас. Вот. И это состояние, когда надо взыскать Господа, Он освещает. Либо мы где-то заснули, притупилось видение, либо наше отношение к жизни, к Богу неправильное. А может быть вообще мы уже, ну, какой-то грех неисповеданный остался, который нас уже добивает в конце, и у нас уже от жизни, может, ничего и не осталось. Что ты хотел?
Там, Юрий, Вар умер.
Угу.
Там было сказано, что, значит, они тоже были...
Живы?
Живы.
Угу. Ну да, Слово Божие уж нам говорит, если живете по плоти, умрете, да? То есть у человека теряется вообще свет. Свет. А здесь вот Слово Божие нам говорит, что все становится явным, когда есть свет. Все открыто, все ясно, все понятно, когда есть свет. Вот, и допустим, если у человека притупляется это нехорошее состояние. И Слово Божие говорит, встань, спящий, у верующих должно быть все светло. И вот богословы некоторые, они приходят к такой мысли, ну и соглашаются, что вот этот стих, потому сказано, да? Ну, во-первых, он из книги пророка Исаия заимствован, а во-вторых, ее пели первые христиане как пасхальную песнь. Это гимн первых христиан. Они ее пели. Ну, значит, для себя пели. Нуждаясь во свете Господнем. Друг друга вдохновляя, ободряя. Вот для того, чтобы жить. Встань спящий. Друзья, это состояние, ну, вполне возможное в народе Господнем. Заснуть или вообще умереть. Вот, и мы это знаем. И, допустим, сейчас много людей, которые, ну, можно сказать, что спят. Они, допустим, имеют желание добра, но чтобы подняться не могут. Как вот, ну, есть разумные, неразумные, да, мудрые, неразумные девы. Вот они пробудились вроде бы как, да, но у них нету сил. То есть спали какое-то время, потеряли многое. Встань спящий. То есть это больше внимания обращается к верующим.
Человек вот это верующим и спящим.
Свет пришел, да, он пробудился.
Он увидел, что он во тьме находится, понимаешь, он увидел. Этот призыв услышал. Вот здесь говорится о призыве, когда встань спящий. Понимаешь, вот этот момент. То он не слышал, а тут услышал.
Это очень хорошо. Чисто обыкновенный житейский пример, когда человек спит, закрыты глаза, он даже вот свет включишь, не сядет во сне, а когда громко скажешь, встань.
Вот еще тут одна есть ссылочка, Римлянам, 6 глава, 4 стих. «Итак, мы погребли с ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». То есть вот здесь вот ходить в обновленной жизни. Если человек не ходит в этой жизни в обновленной, то, естественно, какой-то спит или там мертв. А надо вот ходить.
Вот, перекладывай.
Можно, Мария? Друзья, вот с одной стороны взять, например, спящий и мертв. Как спящий ничего не делает, так и мертвый ничего не делает. Это одна сторона, да? Спящий он ничего не делает, он спит только. И мертвый тоже ничего не делает, тоже только лежит. Теперь дальше. У спящего есть жизнь. Да? У спящего есть жизнь. И вот только толки, и он стал что-то делать. А мертвому надо воскреснуть еще, правда ведь? Мертвому еще надо воскреснуть. Вот. Вот поэтому разница есть у спящего и у мертвого. Да, тут только за день чуть-чуть спящий. Ага, раз, все в порядке, готов. А этого надо воскресить, труднее немного, да? Кроме того, он уже спящий оттолкнешь, он может быть и во свете тут же быть, да? А мертвого еще надо воскреснуть, да, и осветиться. То есть все-все проверить, почему он был мертв. Да, у любого спящего есть жизнь. У любого спящего есть жизнь. Да. Только надо его пошевелить, и он готов. А мертвого воскресить надо.
Я живу.
То есть, если ты спишь, то значит фактически ты мертвый.
Звук к одному, а выражение к двум. Спящий есть и мертвый есть. Звук к одному. А общее выражение к двум. Есть спящие, есть мертвые.
Одно понятно, друзья, что и те, и другие лишены света Божьего. Да? Те, и другие нуждаются света. В освящении. Угу. Спит он или же уже умер, ему нужно просвещение. И это ясно. Видно и из его личного состояния, если он потерял свет, познание воли Божией, стремление к святости, к жизни. И со стороны видно, спит он или же умер. Потому что видно в его жизни, да, в его ревности, послужении. Мы прочитали, да, плод духа, да, в чем состоит. И в отношении к ближнему, да, и в отношении к Богу, и вообще в искренности человека, в его хождении. Он обязательно видно, этот плод, это наружу. Ага, в заключение. Ну вот, друзья, то есть вся мысль, которую мы сегодня рассуждали, это о свете. О свете. Бог есть свет, и мы призваны к свету. И во всех отношениях детей Божьих должен быть свет, и все должно быть светло. И если появляется какая-то тьма, то это проявление прошлого. Проявление. Если мы сами потеряли что-то из виду, нам нужно пробудиться, да? Настало время пробудиться нам от сна, если мы потеряли где-то свет. Потеряли познание воли Господней, потеряли ориентир какой-то в жизни, потеряли ревность в служении, где-то не имеем должной благости к ближнему. Друзья, это какие-то недостатки, это где-то вот духовный сон, если нас это беспокоит. А если мы равнодушны и мы довольны собой, то больше всего, что мы умерли, да? Потому что это мертвого ничего не волнует. Вот, и Слово Божие призывает подойти под освещающий свет нашего Господа, потому что мы не чада тьмы, а чада света. Будем ходить во свете, как чада света. Ну все, мы тогда закончим, братья, на этом. Давайте помолимся. Господь дорогой, мы Тебя благодарим за то, что нам такую милость оказал. Просветил нас светом лица Твоего, оживил нас в прошлом мертвых по нашим грехам и преступлениям, и даровал нам жизнь. Помоги нам жить, Господи, помоги ходить в этом свете и Духу Твоему Святому дать простор, чтобы вот эти чудные плоды, они могли созревать в нашей жизни и приносить Тебе славу Богу нашему. Тебе хвала за все, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой.